В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 31 мая, сейчас Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Кусов. Добрый вечер. В нашем выпуске американский сенатор поделился впечатлениями о Грузии.
Это печально, что Грузия теперь разделена. Люди этой страны заслуживают того, чтобы быть свободными.
Недавний соперник юго-осетинского президента назначен его подчиненным.
Внешнеполитическое ведомство – это то, что Давид Санаков хорошо знает. У него много проработок было и в программе, когда он шел кандидатом на пост президента.
В Абхазии прочитали, что пишут о Тышкевиче на его родине.
Мужик компрометирует Польшу и поляков, если, конечно, правда то, что ему предъявляют абхазские власти.
Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что для военного вмешательства в Сирии необходима широкая международная поддержка. Принес присягу новоизбранный президент Сербии Томислав Николич. В Москве и Петербурге традиционные акции движения «Стратегии 31» сопровождались задержаниями активистов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что с каждым днем, когда в Сирии продолжается кровопролитие, все сильнее звучат призывы к международному вмешательству в ситуации в стране. В то же время, по словам Клинтон, для военного вмешательства необходима широкая международная поддержка, в том числе отсутствие возражений со стороны России и Китая. Выступая перед студентами в Дании, Клинтон отметила, что Вашингтон будет пытаться убедить Москву занять более жесткую позицию по отношению к Дамаску. Резкое осуждение международного сообщества и призывы к вмешательству вызвало недавнее массовое убийство мирных жителей в сирийском селении Хола. Командующий сирийской свободной армией вооруженными отрядами оппозиции Риад Аль-Ассад призвал международного посланника в Сирии Кофи Аннана официально признать предложенный им план мирного урегулирования в стране провалившимся. В этом случае повстанцы возобновят вооруженную борьбу против режима президента Башара Асада, который, как утверждает оппозиция, постоянно нарушает перемирие. Мире. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в четверг вновь призвал власти Сирии строго соблюдать условия режима прекращения огня, введенного в соответствии с планом Аннана. Высший специализированный суд Украины сегодня начнет рассматривать кассационную жалобу Генеральной прокуратуры на решение апелляционного суда Киева, который снял с экс-президента Леонида Кучмы обвинение в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе. Об этом РИА Новости сообщила адвокат вдовы Гангадзе Валентина Теличенко. Генеральная прокуратура весной прошлого года возбудила уголовное дело и предъявила Кучме обвинение в том, что он превысил полномочия и отдал высокопоставленным сотрудникам МВД незаконное распоряжение, которое привели к убийству оппозиционного журналиста. Обезглавленное тело Георгия Гангадзе обнаружили осенью 2000 года в Киевской области. Кучма отвергает свою причастность к смерти репортера. В Сербии в четверг собрался на первое заседание парламент страны, скупщина депутаты которого были избраны на голосование 6 мая. Перед парламентариями принес присягу новоизбранный президент страны Томислав Николич, сообщает корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куге.
Томислав Николич обязался приложить все силы для сохранения суверенитета и территориальной целостности Сербии с Косовом в ее составе. Этой присягой начался его пятилетний президентский срок. Торжественная церемония вступления Николича в должность пройдет 11 июня. Ожидается, что новый президент официально даст поручение составить правительство своему недавнему сопернику, бывшему главе государства Борису Тадичу. Николич победил Тадича во втором туре президентских выборов 20 мая, набрав примерно на 2% больше голосов. Несмотря на то, что националистически ориентированная сербская прогрессивная партия, лидером которой до своего нынешнего избрания был Томислав Николич, на парламентских выборах опередила демократическую партию Бориса Тадича, у нее, в отличие от демократов, нет шансов составить правящую коалицию. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Эхо Кавказа. Новости. Москве и Петербурге традиционные акции движения «Стратегии 31» сопровождались задержаниями активистов. В российской столице, чтобы выступить в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний, на Триумфальную площадь пришли несколько десятков человек. Там же дежурили усиленные наряды полиции. Как сообщают корреспонденты «Радио Свобода», сотрудников МВД на площади было больше, чем протестующих и журналистов вместе взятых. Демонстранты кричали антиправительственные лозунги. Наиболее активные тут же задерживались. Лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова полицейские схватили и посадили в автозак, как только он появился на площади. В Петербурге активисты собрались у Гостиного двора. Там почти сразу же была задержана лидер местных оппозиционеров Ольга Курносова и другие организаторы петербургской акции «Стратегии 31». После этого около 150 человек прошли по Невскому проспекту к Александровскому саду в сопровождении полицейских, следивших за соблюдением порядка. У активистов не было плакатов, лозунги они не выкрикивали. Токсикологическая экспертиза установила, что норвежский террорист Андерс Брейвик, убивший в июле прошлого года в результате двух терактов 77 человек, употребил перед преступлением возбуждающие препараты. Эксперт, выступивший сегодня в Осло на судебном процессе по делу Брейвика, сообщил, что подсудимый выпил тогда коктейль, содержавший эфедрин, кофеин и аспирин. Это могло придать ему дополнительную агрессивность, считает специалист. Суд должен определить, был ли вменяем Брейвик в момент преступления, в котором сознался. Он, однако, не считает себя виновным, заявляя, что его действия были необходимы для борьбы с исламизацией Европы. Правый экстремист Андерс Брейвик организовал взрыв в центре Осло, после чего отправился в молодежный лагерь на острове Утоя, где застрелил несколько десятков человек.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Сегодня завершился двухдневный визит в Грузию американского сенатора Дика Дурбина, правящей партии демократов. Он по статусу второй человек. В Тбилиси сенатор интересовался взаимоотношениями власти и оппозиции, а также ситуацией в конфликтных регионах. Подробности репортажа Олеси Вартанян.
Дик Дурбин мало знаком местной публике. Он никогда не делал громких заявлений в поддержку Грузии. Его лицо не мелькало на телеэкранах даже в жаркий август 2008 года. Вчера в аэропорту Дурбина не встречали видеокамеры местных телекомпаний, как это обычно бывает с высокими гостями. Он прилетел обычным рейсом в эконом-классе. И если бы не его статус второго человека в правящей партии демократов, быть может, визит Дурбина в Тбилиси местные журналисты и вовсе не заметили бы. Дурбин из той категории людей, которые делают погоду в американских властных кругах. Он хорошо знаком с Бараком Обама и Хиллари Клинтон. Совсем недавно они все вместе представляли в Сенате один и тот же американский штат Иллинойс. Дурбину в Сенате отведена особая роль. Он определяет политику правящей партии по главным внешнеполитическим вопросам. Он также является куратором отношений США с остальными странами НАТО. Добравшись до Тбилиси, Дурбин первым делом встретился с грузинским президентом. Саакашвили они давние друзья. Встречаются часто, как только подвернется случай. В последний раз они виделись всего пару недель назад. В Чикаго во время саммита НАТО. Несмотря на это, решили опять встретиться в неформальной обстановке. Саакашвили рассказывал Дурбину о местной оппозиции, а более конкретно о своем главном политическом противнике – Бездине Иванишвили. Американский сенатор не смог скрыть своего изумления, когда после аудиенции Саакашвили представители местного гражданского сектора рассказали ему о воскресных событиях.
У него не было никакого представления о том, что происходило в Тбилиси 27 мая. Он очень удивился, когда мы рассказали о масштабности этого шествия. Он никак не ожидал, что оппозиция была в состоянии собрать такое большое число людей в Тбилиси.
Рассказывает Нина Лумджария, директор МПО «Справедливые выборы». Сегодня Дурбину довелось поближе познакомиться с местной оппозицией. Он пригласил к себе на встречу лидеров шести партий, четыре из которых входят в коалицию Иванишвили «Грузинская мечта». После часовой дискуссии Дурбин казался более компетентным в вопросах местной политики. Журналистам никак не удавалось сбить сенатора с толку. Он отказался ответить на пару их вопросов, не постеснявшись указать на их некомпетентность. Более охотно и уверенно Дурбин говорил о ситуации в грузинских конфликтных регионах. Сегодня утром он посетил пропускной пункт у Ахалгори и осмотрел один из участков юго-осетинской административной границы.
Это печально, что Грузия теперь разделена. Люди этой страны заслуживают того, чтобы быть свободными и не подвергаться тем оскорблениям и запугиваниям, которые появились в результате российской агрессии,
сказал Дик Дурбин. Увиденное близ Ахалгори настолько впечатлило сенатора, что он решил рассказать об этом лидерам оппозиции. По словам Давида Усупашвили, Дурбин не мог сдержать эмоций, описывая фундаментальные военные постройки, возведенные русскими в Ахалгори. Они явно собираются остаться там надолго, сказал сенатор оппозиционерам. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Офис народного защитника Грузии вновь заявил о нарушениях прав заключенных в стране. Подобных фактов достаточно много в тюрьмах и колониях Восточной Грузии, утверждают подчиненные Георгия Тугуши. На тему работал мой коллега Тимур Кигурадзе.
Заключенные продолжают жаловаться на жестокое обращение со стороны надзирателей. Сегодня на совместной пресс-конференции в Тбилиси представители грузинского омбудсмена и Ассоциации молодых юристов представили отчет по мониторингу исправительных учреждений Восточной Грузии за вторую половину прошлого года. Правозащитники получают большое количество анонимных писем от заключенных и просто обязаны реагировать на них. Для борьбы с жестоким обращением нужны не новые законы и реформы, а просто воля лиц, ответственных за пенитенциарную систему, считает глава департамента превенции и мониторинга Натия Имнадзе.
Это зависит от Министерства исполнения наказаний. Это очень просто, ведь народный защитник прямо указывает на имена тех лиц, которые неоднократно были замечены в жестоком обращении с заключенными. Адекватной реакцией на наши претензии стало бы, по меньшей мере, очищение системы от таких лиц.
Имнадзе уделила внимание и другой проблеме заключенных – их запугиванию. Заключенные исправительного учреждения номер 8, расположенного в Гулданском районе Тбилиси, отказываются давать письменные показания о нарушениях их прав. В то же время устно они дают подробную информацию и даже не боятся называть имена тех сотрудников тюрьмы, которые причастны к избиениям и прочим нарушениям прав заключенных. Председатель Организации молодых юристов Тамар Чугашвили, говоря о Гулданской тюрьме, также отмечает и то, что там содержатся лица, находящиеся в предварительном заключении, то есть вина которых еще не доказана судом.
Нахождение в невыносимых условиях при жестоком обращении заставляет таких людей давать признательные показания.
Главная рекомендация грузинским властям от народного защитника и молодых юристов – немедленно начать расследование по длинному списку дел, который был приложен к этому и другим отчетам, а также немедленно наказать виновных в жестоком обращении с заключенными. Такая рекомендация властям давалась уже бесчисленное количество раз. Более того, она была, среди прочих, и в докладе народного защитника грузинскому парламенту в этом году. Представители омбудсмена уверяют, что пытались выяснить, предприняли ли власти какие-нибудь шаги для улучшения ситуации, был ли наказан хоть один чиновник. Запросы в прокуратуру остаются без ответа, уверяют правозащитники.
Это вызывает цепную реакцию. Сами заключенные видят, что их показания и обращения не приводят к результатам. В итоге у нас снижается количество официальных показаний жертв жестокого обращения, а число самих фактов, известных из анонимных разговоров, наоборот, увеличивается.
Даже в случае увольнения чиновника, проходящего по делу заключенных, прокуратура отказывается объяснять, почему он был уволен из-за нарушения прав человека или из-за других проступков, говорят авторы доклада. Уже который год адресаты этого доклада остаются неизменными. Прокуратура, парламент страны, Министерство пробации и исполнения наказаний и администрация конкретных исправительных учреждений. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжаем тему, приглашаем к разговору в прямом эфире адвоката и правозащитника Гелу Николаишвили. Добрый вечер, Гела.
Добрый вечер.
Он находится на линии прямой телефонной связи. Гела, вы прослушали материал моего коллеги Тимура Кигурадзе, и я перед тем, как задать вам еще один вопрос,
приведу цитату, которую я отыскал на российском правовом сайте Memoid. Здесь есть цитата министра внутренних дел Грузии Ваноми Рабиашвили, который говорит, что переполненные тюрьмы, а по количеству заключенных Грузия занимает одно из первых мест в мире, также является нормальным явлением. Это якобы заявил Мирабишвили со ссылкой на сайт Memoid, российский правовой сайт. По словам Мирабишвили, за последние 5 лет количество условных сроков выросло в 10 раз, а для тех, кто получил реальные сроки, власти Грузии строят новые тюрьмы. Скажите, пожалуйста, дело, вот есть ли здесь взаимосвязь вот этого сюжета с сюжетом, который был материальным нашего коллеги? Ну, то есть, возможно ли вообще соблюдать права заключенных в переполненных тюрьмах?
Естественно, есть прямая связь, потому что, как говорит сам Мирабишвили, 10 раз выросли условного наказания, то есть пробационеры, которым дали условное наказание в результате процессуального договора. Вот это он считает успехом, но я скажу, что наоборот, как раз те факты, которые приводит народный защитник, как раз это и подтверждает, что заключенные, обвиняемые, вынуждены в любом случае признать, оговорить себя или других, и признать вину, чтобы облегчить себе ситуацию, как-нибудь подписать процессуальный договор, в результате чего они получают условный срок или меньший срок, то есть своеобразные поблажки. И это они делают потому, что они уверены, ни в коем случае никакой судья не может их оправдать, даже при десятикратном факте оправдательных доказательств. Вот это что касается условного содержания. А если, допустим, это десятикратное увеличение еще добавить тому, что на самом деле существует в грузинских тюрьмах, а по официальным данным около 25 тысяч заключенных, то есть первое место в Европе и одно из первых мест в мире, вообще-то второе место после Соединенных Штатов на 100 тысяч населения, это приблизительно 540 человек на 100 тысяч населения. Это означает то, что в грузинских тюрьмах невозможно нормальное существование заключенных, потому что когда вот по официальным данным даже от 700 до 860 человек входит в тюрьму, то есть заключенных, новых заключенных. И в 2011 году эта цифра в общей сложности достигла до 10 тысяч человек, только в 2011 году. Это означает, что строительство никаких новых тюрьм не может облегчить ситуацию, потому что входит, значит, 700-800 до 900 человек каждый месяц в тюрьмах, а выходит отсюда около 100, максимум 200 человек. И имеется в виду те, для которых заканчивается срок, которые получают помилование или условно-досрочное освобождение, так называемое УДО. Но эта цифра, вот в плюсе где-то около 600-700 человек находится, и никакие новые тюрьмы, но что строятся новые тюрьмы, амортизированные, меняются или рушатся, конечно, это хорошо, но я имею в виду то, что
да, спасибо, такие, Гела.
Все темпы строительства новых тюрем не может облегчить положение.
Да, спасибо, Гела, за такой исчерпывающий ответ. У нас на линии прямого эфира с Тбилиси был адвокат и правозащитник Гела Николаевич. Мы рассуждали о правах заключенных в Грузии.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Внешнеполитическое ведомство де-факто Республики Южная Осетия возглавил бывший уполномоченный по правам человека при президенте де-факто Республики и экс-кандидат в президенты Давид Сынакоев. В обществе это назначение вызвало фурор. Общественное настроение изучала Ирина Келесаева.
Новость о назначении Давида Сынакоева по уже устоявшейся традиции появилась на официальных сайтах ближе к 8 вечера. Те, кто следит за ходом формирования правительства, знают, что о своих кадровых решениях президент сообщает только поздно вечером. Леонид Тибилов и его администрация явно переиграли известную поговорку «утро вечера мудренее». Мурат Джоев, возглавлявший Министерство иностранных дел с 2002 года, получил должность полномочного представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования. И теперь продолжать свою дипломатическую деятельность ему придется на площадке женевских дискуссий. С утра, как обычно, общественность живо обсуждала последние новости. Кто-то сожалел о том, что, казалось бы, несменяемому Мурату Джоеву пришлось покинуть пост, на котором он смотрелся вполне органично. Другие призывали взглянуть на ситуацию с другой стороны. Все-таки важное министерское кресло досталось человеку, за которым не тянется слава коррупционера. Многие восприняли этот шаг президента как лишнее доказательство того, что Харитонович старается расположить к себе членов команды Эдуарда Кокойте. Он оставил на своей должности министра культуры, бывший глава Цхинвальского района ожидает указ о назначении его советником президента. Поэтому и люди, близкие к власти, и сторонние наблюдатели, все, с кем я сегодня говорила о назначении Давида Сынакоева, сошлись в одно. Нынешняя исполнительная власть не является командой единомышленников-реформаторов. И потому предсказать, что с ней произойдет через месяц-другой, очень сложно. Многие считают, через какое-то время вся эта разношерстная кампания может попросту переругаться. Один из чиновников правительства сказал мне, что для многих решение президента оказалось полной неожиданностью. Якобы Тибилова убеждали, что на этом посту следует оставить опытного Мурата Джоева, а молодому амбициозному Сынакоеву прочили место полпреда. Но несмотря на то, что назначение Сынакоева явилось для него сюрпризом, мой собеседник не считает нового министра слабой фигурой. А вот вице-спикер парламента Юрий Дзицойте, который возглавляет комитет по внешней политике, напротив, был хорошо информирован. Как-либо комментировать назначение он отказался, объяснив, что Давида Сынакоева давно готовили на эту должность. Теперь же следует подождать первых результатов его деятельности. Легко пошли на контакт однопартийцы новоиспеченного министра. Они считают вполне логичным, что кандидат в президенты, набравший более 40% голосов избирателей, получил одно из ключевых министерств в правительстве. Это решение политическое, закладывающее основы общественного согласия, говорит член политсовета партии «Новая Осетия» Руслан Кочьев.
Назначение Давида Сынакоева министром иностранных дел было для нас ожидаемым, потому что совсем проигнорировать Давида Сынакоева и не предложить ему никакого поста было бы неправильно. Немножко удивляет даже то, что так долгое время тянулось.
По ходу переговоров руководства республики с Сынакоевым, как выяснилось, последний даже получил предложение занять кресло вице-премьера. Однако, по мнению соратников, сейчас он занял соответствующее его опыту и авторитету место.
Внешнеполитическое ведомство – это то, что Давид Сынакоев хорошо знает. Он в этом разбирается не хуже кого бы то ни было в нашей стране. Это то, что ему более подходит. Он хорошо подготовлен к этому. Он знает всю ситуацию. У него много проработок было и в программе, когда он шел кандидатом на пост президента. Плюс он молод, он энергичен. У него много идей, и он их может воплощать.
С самим новым министром встретиться не удалось. Свой первый рабочий день он уже принимал гостей из Приднестровья. Ирина Келесаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
В абхазском сегменте интернета, а также местной прессе появились переводы дискуссий, которые ведут польские блогеры о поведении генерала Анджея Тышкевича на женевских дискуссиях. Слово нашему постоянному автору Сухуми Виталию Шаря.
Еще никогда Абхазия не выступала с такими резкими демаршами против западных дипломатов, как недавнее объявление персоной нон-грата главы миссии наблюдателя Европейского союза поляка Анджея Тышкевича. Естественно, мнения комментаторов данного события не могли не разделиться в Абхазии и России. Возмущаются бестактным солдафонским высказыванием Тышкевича о «ваших трупах». В Грузии же считают реакцию абхазской стороны неадекватной и подчеркивают, что вряд ли абхазы пошли бы на такие резкие заявления, не маяч за их спиной военная и дипломатическая мощь России. В абхазском обществе представлялось, что, конечно, и в Польше данное событие, если и комментируют, то поддерживая своего соотечественника. Но, к удивлению многих, оказалось по-другому. Во всяком случае, кое-кто из умеющих читать по-польски, а их у нас несколько десятков, последние два десятилетия в Польше училось немало граждан Абхазии, и не только с польскими корнями, прочли на одном из польских сайтов множество высказываний интернет-пользователей с критикой Анджея Тышкевича и словами поддержки абхазской стороне. Эти высказывания были переведены на русский язык и выложены сейчас в Рунете. Вот некоторые из них. Это позор для нас, что господин Тышкевич вообще считается генералом, а еще большим позором является то, что он натворил за границей. А также Тышкевич был начальником моего полка в Калабжеге. Тогда он был в чине подполковника. Он обладал садистскими склонностями. Тышкевич высокомерен, хам и коммунист до мозга костей. Построил карьеру только благодаря женитьбе на дочке тогдашнего генерала. А также этот Тышкевич – пример некомпетентности. Он не способен быть даже сторожем, поэтому и неудивительно, что его вышвырнули там из какой-то Абхазии. А также господин генерал, может, хотел быть другом Грузии, как Качинский, и надел очки, чтобы не видеть грузинские банды, которые нападали и провоцировали Абхазию. Правильно сделали, что его выкинули. А также абхазы имеют такое же право на независимость, как грузины, поляки и так далее. Мы должны поддерживать стремление абхазов и осетин делать то, что они хотят. А также мужик компрометирует Польшу и поляков, если, конечно, правда то, что ему предъявляют суверенные абхазские власти. Как представитель польского народа, который уже два раза был стерт с политической карты мира за свою историю, он должен был бы уделять больше человечности по отношению к властям и народу Абхазии и поддерживать их устремления, направленные на строительство собственного государства. Безусловно, надо учесть, что интернет-пользователи во всем мире склонны к критике известных им персон. Я, кстати, не стал здесь приводить наиболее хлесткие эпитеты в адрес пана Тышкевича, но так или иначе очевидно, взгляды различных людей в разных странах далеко не однозначно отражают позицию по тому или иному вопросу их правительств. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Сегодня после двухнедельного перерыва в Владикавказе продолжился судебный процесс по делу сотрудника предвыборного штаба Алла Джови Владислава Калоева, рассказывает наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова.
Адвокаты настаивают на том, что североосетинские эксперты нарушили закон о судебной экспертной деятельности в Российской Федерации, поэтому они обратились к московским специалистам за помощью. Те признали заключение сотрудницы экспертно-криминалистического центра МВД Северной Осетии, майора полиции Инги Кукоевой, необъективным и необоснованным. Адвокат Казбек Хутинаев уверен, что его подзащитному наркотическое вещество, табак, смешанный с гашишным маслом, подбросили. Он указывает на противоречие в объемах наркотического вещества, направленного на исследование и исследованного образца. Кукоева пишет, что исследовала 160 грамм наркотического вещества, тогда как у Калоева якобы было обнаружено 16 грамм.
Эта экспертиза как доказательство принята быть не может. Я об этом буду говорить на следующем заседании. Неаргументированно, необоснованно.
Если судья не признает выводы эксперта доказательством вины подсудимого, защита не станет настаивать на проведении повторной экспертизы. Эксперт из Москвы Александр Киричок рассказал и о других нарушениях закона. Пакет с наркотическим веществом был вскрыт до того, как он попал на экспертизу к Кукоевой. Соответственно, данных, которые содержит первичная упаковка, в деле просто нет.
Существенное и основное из текста заключения непонятно, куда исчезла первичная упаковка, которая сопровождала вещдок при изъятии. Первичная упаковка, как все знают, отражает необходимую информацию, которая как бы является основной потому что вещдок фигурирует как на основании якобы то, что вещдок был изъят, на этом строится все обвинение.
Резюмирует Александр Киричок. Защита обращает внимание и на то, что Кукоева уничтожила якобы обнаруженные ею следы наркотических веществ на ватных тампонах, использованных при смыве с рук без соответствующего разрешения следователя. По мнению адвокатов, это очередное доказательство невиновности их клиента. Отвечая эксперту, прокурор Тамила Хамицаева попыталась его запутать, задавая вопросы не по существу дела. Адвокат Хотинаев каждый раз в такой ситуации вносил ходатайство снять вопрос либо попросить прокурора скорректировать его. Прокурор язвительно бросила своему оппоненту реплику по поводу неправильно поставленного ударения в слове «ходатайствовать». В результате защитники и государственные обвинители сошлись в споре, какая из субэтнических групп в Осетии, дегорцы или кударцы, лучше владеют русским языком. Приставы, следившие за порядком, встретили эту дискуссию дружным смехом. Дождавшись тишины в зале, судья Габуева объявила, что следующее заседание состоит 6 июня. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Кинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут. А это время краткой сводки новостей. Ее представит Любовь Баматова.
Леонид Цибилов назначил Марину Чибирову министром образования самопровозглашенной республики Южная Осетия. Еще одним указом Цибилов сегодня назначил заместителя министра иностранных дел. Им стал Алан Кучев, ранее занимавший пост заместителя руководителя администрации президента, передает ОС-радио. Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Вячеслав Чирикба провел встречу со специальным представителем ООН на женевских дискуссиях Анти Туруненом. В ходе встречи обсуждалась повестка дня предстоящего раунда женевских дискуссий, предложения и идеи по преодолению сложившейся ситуации вокруг механизма по предотвращению и реагированию на инциденты МПРИ. Чирикба отметил, что существует кризис в связи с ситуацией вокруг МПРИ, а для выхода из него необходимо адекватно реагировать на террористические действия, совершенные грузинской стороной в Гальском районе, передает Абсны Пресс. С 29 декабря 2011 года было совершено 11 убийств, которые не были отражены в докладе главы миссии наблюдателей ЕС в Грузии Анджея Ташкевича. «Наша позиция по отношению к Ташкевичу остается принципиальной», — заявил Чирикба. Очередной раунд женевских дискуссий пройдет 7-8 июня. Состояние здоровья Сослана Кокоева, сторонника бывшего кандидата в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Аллы Джиоевой, который в апреле 2012 года был приговорен Советским судом Владикавказа к 3 годам колонии общего режима за хранение наркотиков, сильно ухудшилось. Об этом он написал своим родственникам, сообщила сестра заключенного Зарина Кокоева. Родственники осужденного намерены добиваться для него независимого медицинского обследования. Зарубежные представители Международного Красного Креста, по словам Кокоевой, в официальном ответе на письмо родственников выразили готовность предпринять действия в отношении Сослана Кокоева при соответствующем запросе семьи в филиал Красного Креста во Владикавказе или Нальчике. Служба мониторинга финансовой деятельности политических объединений Контрольной палаты Грузии в четверг, 31 мая, заявила, что осуществляет проверку соглашения о транспортном обслуживании заключенного политической коалиции миллиардера Бедзины Иванишвили «Грузинская мечта» с компаниями бизнесмена. По данным службы мониторинга, дело касается закупки 214 автотранспортных средств на сумму 4 миллионов лари, это около 2,5 миллионов долларов, и предоставления услуг «Грузинской мечте» со стороны ООО «Бурджи» и ООО «Элита Бурджи». В процессе мониторинга, как отмечает контрольная палата, будут осуществлены предусмотренные законом административные мероприятия.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофон Олег Усов, Сухумец, Синвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Почти 4 года минуло после российско-грузинской войны. Но, как создается впечатление, власти Грузии уже забыли о тех, кто побывал в те жаркие дни в плену и в заложниках. Согласно официальной статистике, с грузинской стороны таких было 163 человека. По данным Цхинвали, чуть больше – 182 человека. Все они нуждаются в медицинской помощи, поскольку получили на войне физические и психологические травмы. На тему сегодня работали мои коллеги Гога Абцаури и Нуна Суварян.
До августа 2008 года Давид Киунашвили работал в Джаве. Там вместе с другими рабочими грузинами он строил бензоколонки. В начале августа, когда ситуация накалилась, строители несколько раз пытались перейти на контролируемую грузинской стороной территорию. Киунашвили вспоминает, что в это время через Рокский тоннель в Джаву уже приходила российская военная техника. 7 августа, когда началась бомбежка Джавы, Киунашвили был ранен в ногу. Тогда местный житель, у которого гостил Киунашвили, посоветовал ему как можно быстрее покинуть Джаву, пробираясь через горы и леса. Именно так грузинские строители плутали двое суток. Потом нашли реку и пошли вдоль ее течения, выйдя на осетинскую деревню Бекмари. Там их поймали местные ополченцы и избили автоматными прикладами.
Мне приказали встать на колени, но я отказался. После этого один ударил меня прикладом, а второй ударил ногой по моей ноге. Синяк не сходил, аж до декабря.
Из Бекмари заложников перевезли в Цхинвали. 18-дневный плен вспоминать Давиду Гиунашвили нелегко и сегодня. Он испытал пытки, его оскорбляли. Гиунашвили вспоминает, что самыми агрессивными оказались молодые бойцы в белых повязках. С особой жестокостью они расправлялись с молодыми пленными.
Нас выводили, бросали мусор и заставляли собирать. В камерах не было места. Нас было до 170. Питьевую воду набирали в реке Льяхве и из пожарной машины переливали в бочки. Молодых выводили каждый день, заставляли копать могилу.
Давид оказался в последнем потоке заложников, которых из Цхинвали вывезли 27 августа 2008 года. 80 мирных жителей грузин обменяли на 13 осетинских военных. Травмированная нога Киунашвили опухла, но медицинскую помощь ему никто не оказал.
Меня не приняла ни одна больница, у меня была температура. Никто о нас не спрашивал. Корейцев среди нас было много. Я не слышал, чтобы кому-нибудь чем-нибудь помогли.
Состоянием здоровья бывших заложников в 2010 году заинтересовались лишь неправительственные организации. Сотрудники Горильского офиса Центра психосоциальной медицинской реабилитации жертв пыток Чисиарти сами стали искать бывших пленных заложников, предлагая им помощь. Услугами этого центра воспользовался и Давид Киунашвили. Ему оказали бесплатную медицинскую помощь и обеспечили лекарствами. Представительница Чисиарти Шурена Какиташвили говорит, что ее центр единственный в Грузии, который оказывает медицинскую помощь людям этой категории.
Горийский офис GCRT в основном обращаются бывшие пленные. Несмотря на медицинский профиль, мы их также консультируем по правовым вопросам.
Тела бывших пленных и заложников Ассоциация молодых юристов уже отправила в Страсбургский суд. Их показания организация собрала в 2009 году, говорит руководитель Горийского офиса Ассоциации Кеты Бабиашвили.
Дела всех людей, кто находился в плену в 2008 году, уже отправлены в Страсбург. Но адвокатские услуги по-прежнему предлагаем всем тем, кто когда-то оказался в подобной ситуации.
В то же время Бибиашвили подчеркивает, что этим людям намного важнее сегодня психологическая помощь. Давид Киунашвили пока не знает, когда начнется рассмотрение его дела в Страсбурге. Но он считает, что гораздо важнее для него решить проблемы со здоровьем. После плена его постоянно беспокоят головные боли.
Это был материал моих коллег Гоги Абсаури и Ноны Суварян.
Эхо Кавказа.
На днях мы рассказывали о презентации второй части альманаха «Южный Кавказ» в Тбилиси. А сегодня такая же презентация прошла в Сухуми. На ней побывал наш корреспондент Рустам Зантария.
Первый опыт издания сборника произведений южнокавказских авторов относится к 2003 году. Это было небольшое собрание рассказов под названием «Время жить». Как отмечает бессменный редактор южнокавказских изданий Батал Кубахи, тогда главная трудность заключалась в сочетании в одной книге чувств горечи от последствий войны народов, занимавших противоположные позиции, и при этом приходить к общей мысли о необходимости и ценности мира.
Главным условием было, чтобы люди, которые пишут о войне, именно о тех событиях, не оскорбляли достоинства другой стороны, потому что боль – это очень чувствительно. И надо было сделать так, чтобы ваша боль стала болью всех,
говорит Батал Кубахи. Первая часть «Альманаха Южный Кавказ» вышла в 2011 году под редакцией Батала Кубахия и Гурама Адишария. Она вобрала в себя произведения более 20 южнокавказских авторов. Как говорит сотрудник International Alert Джульет Скофилд, литература не решает политических вопросов, но помогает людям чуть больше понять друг друга.
Как организации работаешь с конфликтами? У нас нет иллюзии, что литература может решать особенно политические аспекты конфликта. Но надеемся, что это может способствовать смягчению ненависти и укреплять чувство взаимопонимания, взаимоуважения.
Говорит Джульет Скофилд. Сами участники проекта, писатели из Азербайджана, Армении, Южной Осетии и других стран, убеждены, проект «Альманаха» не политический. Издание помогает прийти к миру и взаимопониманию, в первую очередь в культурологическом смысле этого слова, преодолевая изолированность культуры народа. Второе издание «Альманаха», помимо стихов и рассказов, включает в себя и фотографии Сухума, Цхинвала, Баку, Еревана и Тбилиси. Наряду с маститыми авторами есть и произведения молодых поэтов и писателей, среди которых уже известны в Абхазии Семен Пегов. Известный абхазский прозаик Алексей Гогуа, рассказ которого был напечатан в первой части «Альманаха», считает, что он дает возможность каждой национальной литературе Южного Кавказа выйти в мир, тем самым расширив собственные границы. Презентация «Альманаха» плавно перешла в творческую дискуссию о значении межкультурного диалога не только в рамках Кавказа, но и во всем мире. Ну а само издание, убеждены его авторы, имеет все возможности быть продолженным. Тем более, что «Альманах» уже послужил сближению, если не народов Южного Кавказа, то видных представителей интеллигенции этих стран наверняка. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Цхинвали почтили память Валерия Хубулова, одного из организаторов местного оборонного ведомства и очень популярного человека в Осетии. Он был убит в Владикавказе 31 мая 14 лет назад в машине у рынка «Алан». Вместе с Хубуловым тогда погиб и предприниматель Зленко, находящийся в той же машине, рассказывает Зарина Санакоева.
Ему никогда не хватало 24 часов в сутки. Всегда было жалко времени на сон. Он был очень импульсивен и эмоционален. Всегда хотел, чтобы его понимали с полуслова. Превыше всего ставил родину. Он не отделял планов от мечтаний. Успешный военачальник в политике всегда был несколько шагов впереди своего времени. Вот такие слова приходят на ум людям, которые лично были знакомы с Хубулом. Так Валерия Хубулова называют в Осетии. А под конец всегда добавляют «и был красив, как Бог». Когда его убили, ему было всего лишь 32 года, но он уже стал легендой. Такое было время. Война начала 90-х породила целую плеяду людей, для которых служение Родине было высшей ценностью, вспоминает Ирина Коглоева, друг семьи Валерия Хубулова.
Я очень хорошо помню, когда был обстрел в 92-м году, и у Валеры Хубулова родился его сын Суслан. Ему было всего лишь несколько недель, и у Валеры дом так расположен, что, в общем-то, как раз-таки попадал под вот этот снайперский обстрел. И, естественно, что семья просила, чтобы его вывезли. И Валера своему первенцу, не пожалев его, своей семье сказал: «Что будет, если люди увидят, как я вас вывез? Как я смогу выйти к ним и просить их о чём-то и что-то им говорить?»
Он руководил осетинским батальоном на войне в Абхазии, награжден орденом Леона. Там же познакомился с Шамилем Басаевым, который тогда еще не был полевым командиром. Они общались и после этого. Басаев несколько раз приезжал в гости к Хубулу в Южную Осетию. Сейчас об этом предпочитают не говорить, как и о том, каким образом Валерию Хубулову удалось освободить североосетинских заложников из чеченского плена. Он один поехал на переговоры с Басаевым, и пленников отпустили безо всяких условий. До сих пор тайна убийства Хубула покрыта тайной. Ирина Гаглоева убеждена, убийство было тщательно спланировано в высоких кабинетах.
Убийство Валеры не было простым каким-то криминальной разборкой. Это была четко спланированная в достаточно высоких кабинетах акция по ликвидации национального лидера, который имел огромный авторитет не просто в своей республике, это совершенно очевидно, но имел огромный авторитет на Кавказе. Это был лидер кавказского масштаба. И, в общем-то, он бы стал лидером гораздо более широких. Это был человек национально ориентированный, это был человек очень харизматичный, с очень большой пассионарной энергетикой.
Так как убийство произошло на территории другого государства, местные правоохранительные органы не имели возможности заниматься этим делом. Мираб Чигоев, как и сейчас, тогда занимал пост генерального прокурора. Как только стало известно о гибели Хубулова, он выехал в Северную Осетию. Следствие не дало результатов. Ни исполнители, ни заказчики убийства не были найдены.
Уголовное дело было возбуждено прокуратурой Северной Осетии Алании. К сожалению, убийцы не были установлены. И я могу сказать только одно. Подняв руку на Валерия Хубулова, эти люди подняли руку и на народ Южной Осетии тоже. Бог им судья, если не правосудие не установило их личности, но Бог видит, как известно, все.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Сахневал.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире наша постоянная рубрика «Читаем прессу». На этот раз ее подготовил наш абхазский корреспондент Зураб Аргун.
Читаем прессу.
Парламент Абхазии обсуждает закон о свободе слова и религиозных убеждений. Он был принят предыдущим четвертым созывом Народного собрания в первом чтении, и депутаты нового созыва продолжили работу над ним с учетом поступивших поправок. Но, как сообщает газета «Чегемская правда», заседание началось со скандала. Исполняющий обязанности руководителя Сухум-Абхазской епархии Виссарион Аплия возмутился тем, что на встречу были приглашены раскольники, представители священной митрополии. По его словам, это люди, которые не имеют права молиться, они оскверняют Новоафонский монастырь, который законно был передан Абхазской православной церкви. Со словами «Я не хочу участвовать в этом беззаконии», отец Виссарион направился к выходу, но его остановили участники встречи, попросив проявить религиозное терпение. Одна из самых обсуждаемых поправок – право собственности религиозных организаций. По мнению отдельных участников встречи, здания и сооружения религиозного назначения, некогда основанные или принадлежавшие иностранной религиозной организации или иностранному государству, не могут быть переданы, проданы или сданы в аренду. Религиовед Мзия Квицини высказала мнение, что русская православная церковь может иметь подворье на территории Абхазии, поскольку монахи из России когда-то построили здесь то или иное культовое здание. Представитель администрации президента Давид Сангуле, в свою очередь, уточнил, что согласно абхазским законам все здания находятся в собственности государства. Бывший депутат парламента, правозащитник Батал Кубахи, отметил, что любые религиозные организации на территории Абхазии, которые имеют право на регистрацию, могут иметь и будут иметь собственность. Участники встречи не поддержали предложение заместителя руководителя Духовного управления мусульман республики Тимура Дзыба, который призывал внести поправку в закон, дающий право соблюдения религиозных предписаний, касающихся атрибутов форм одежды работникам учреждений, учащимся вузов и школ. По его данным, в школах и офисах уже есть факт ущемления на религиозной почве. Противники этой поправки привели пример Франции, а вице-спикер Адгур Харази отметил, что во всем мире есть нормы одежды для учащихся, и нарушать их не стоит. Депутат Ахраб Жанин на это ответил, что народные избранники стараются соблюсти баланс светского государства и права на религиозные убеждения. Дискуссия возникла после того, как представитель Духовного управления мусульман предложил разрешить анонимность граждан и организации в вопросе финансирования религиозных организаций. Эту поправку участники обсуждения отказались вносить в закон. Обсуждаться поправки к закону будут еще на одном заседании Комитета по образованию, науке, культуре и религии. И только после этого он будет вынесен на рассмотрение сессии парламента во втором чтении. Потомки дворянской знати встретятся в третий раз в Сочи. Как сообщает газета «Республика Абхазия», 18-20 октября в Сочи в отеле «Жемчужина» состоится всеабхазский аристократический конгресс «Абаза». Предыдущие дворянские форумы проходили здесь же. Устроители мероприятия ожидают приезда представителей многих знатных родов, представлявших в прошлом не только Абхазское княжество, но и другие исторические области так называемой Большой Абхазии – Абазинью, совокупно Ашва и Ашхарва в современной Карачаево-Черкесии, Джигетию, Сочи-Адлерский регион, прибрежные Садцы, горные Садзаубыхи и Медовею, Псху-Ахчепсе-Аиб-Гайчвижа. Поэтому и статус конгресса определен как всеабхазский. Ожидается, что в аристократическом конгрессе примут участие делегации из Турции, Болгарии, Германии, Франции, Абхазии и России.
Абхазскую прессу читал Зураб Аргун.
Эхо Кавказа.
Двоюродный брат Рамзана Кадырова Адес Байсултанов, 5 лет возглавляющий правительство Чечни, стал первым заместителем полпреда в Северокавказском федеральном округе. Как восприняли эту новость на Северном Кавказе, изучал Мурат Гукимухов.
Назначение Адеса Байсултанова первым заместителем Александра Хлопонина означает, что Грозный и Москва вступают в новую стадию отношений, считает эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малышенко.
Если подумать, в таком назначении есть здравый смысл. Переформатирование отношений между Кремлем, между Путиным и Грозным. И в плане вот этого переформатирования, видимо, идет какой-то поиск нового консенсуса. Уже не на основе, а вот была Чеченская война, 2 войны, мы обижены, вы нам должны, а на некой другой, более современной. Вот так мне кажется, а к чему это приведет, посмотрим.
То есть это своего рода торг. Мол, ты там в Чечне не очень зарывайся, а мы поставим твоего парня по правую руку от Хлопонина со всеми вытекающими отсюда новыми возможностями. Наверное, это назначение кадыровца на столь высокий пост в СКФО болезненное для северокавказских элит, которых давно раздражает и даже обижает привилегированное положение главы вроде бы такого же по статусу субъекта Российской Федерации. Кадыров ногами открывает двери высоких кабинетов, в которые неделями скребутся его коллеги, и получает финансирование настолько щедрое, что прочим губернаторам впору лопнуть от зависти. Но при этом кавказские губернаторы как бы не замечают оценок российских экспертов. У Кадырова самая эффективная отдача от федеральных вложений. Там, где у других поросшие бурьяном котлованы, у Кадырова стоят дома. В Чечне, в отличие от соседних республик, коррупция ограничена жестким диктатом правителя. По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, это назначение свидетельствует о том, что более-менее успешный в глазах федерального центра чеченский проект дал Кремлю основание полагать, что именно чеченцы смогут повлиять на управляемость местных элит, говорит Алексей Мухин.
К сожалению, здесь пришлось принести в жертву эмоциональные чувства лидеров других северокавказских республик относительно того, что именно чеченцам выказывается такое предпочтение и оказывается такое доверие. Но, судя по всему, Кремль решил пойти на такую жертву для того, чтобы создать более-менее эффективный механизм воздействия на северокавказские элиты. Теперь они будут знать, что успешная деятельность в реализации проекта, будь то ингушский, кабардино-балкарский или дагестанский, может быть вознаграждена именно таким образом. То есть введение в аппарат профильного вице-премьера представителей именно этих северокавказских республик.
И все же назначение двоюродного брата Рамзана Кадырова на столь высокий пост в полпредстве не может не вызвать обеспокоенности кавказской губернатуры. Кроме разве что дагестанской. На Кавказе существует стойкое мнение, что амбиции главы Чечни простираются далеко за пределы республики. Уже не редкость, когда некоторые из групп влияния в соседних республиках переходят под покровительство Кадырова, с которым никуда не денешься, приходится считаться. Слишком разные возможности у местных элит и главы Чечни. А его предложение помочь своим северокавказским коллегам в борьбе против исламского подполья и вовсе ввергает в ужас соседей. Алексей Мухин считает их переживания преждевременными. Скорее всего, до этого не дойдет, говорит Алексей Мухин.
Рамзан Кадыров неоднократно высказывался в том ключе, что он готов взять на себя ответственность за поддержание конституционного порядка на территории всего Северного Кавказа. Подобного рода высказывания всегда вызывали неоднозначные чувства в федеральном центре и крайне негативные отношения в северокавказских республиках. Но, судя по всему, Кремль прекрасно отдает себе отчет, что реализация подобного проекта с участием Рамзана Кадырова приведет к громадным перекосам в отношениях с другими лидерами Северного Кавказа, что недопустимо. Я думаю, что в Кремле хватает здравого смысла не доводить ситуацию до такого состояния.
В целом назначение Адеса Байсултанова – событие разве что для кавказских чиновников. Новые назначения в полпредстве, как и все другие события в этом ведомстве, впрочем, как и само существование этого ведомства, не слишком волнует северокавказское общество, потому что не имеет к нему никакого отношения. На Кавказе уже привыкли. Чиновничество живет своей отдельной жизнью. Народ своей. Кто победит в борьбе за кабинеты – и, соответственно, текущие через них денежные потоки не влияют на качество жизни простых кавказцев ни в плохую, ни в хорошую сторону. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
И еще одна наша постоянная рубрика «Панорама». У микрофона Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Московская полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на журналиста Сергея Асланяна. Он был ранен в ночь с 28 на 29 мая возле своего дома. Рассказывает Наталья Джанпаладова.
Неизвестные несколько раз ранили его ножом в подъезде его дома на Чертановской улице в Москве. Журналиста доставили в институт имени Склифосовского, где его прооперировали. Сейчас его состояние стабильное. Руководитель дирекции радиовещания ВГТРК Сергей Архипов побеседовал с пострадавшим журналистом. Он заявил агентству «Интерфакс», что нападавшие нанесли Асланяну около 15 ударов острым предметом. При этом они кричали «Ты не любишь Аллаха». В средствах массовой информации в качестве возможной причины нападения не исключают высказывания Сергея Асланяна о пророке Мухаммеде. 14 мая в эфире передачи «Центральный комитет», посвященный автомобилям, Асланян довольно вольно пересказал биографию пророка, что могло оскорбить верующих. И действительно, реакция последовала. Возмущенные словами журналиста мусульмане и представители исламских организаций Татарстана подали заявление в Генеральную прокуратуру России. Однако мусульманского следа в нападении искать не стоит, уверен руководитель аппарата Духовного управления мусульман Татарстана Решат Хамидуллин.
Сергей Асланян оскорбил чувства верующих, то есть мусульман, и мусульмане города Казани обратились в Генеральную прокуратуру, чтобы разобраться с этим инцидентом. Хотелось и от его личной ситуации сказать. Это необоснованное обвинение мусульман. Мы являемся гражданами России, соблюдаем законы России, и мы считаем, что все должно решаться цивилизованным методом. И существуют какие-то проблемы, какие-то вопросы или конфликт интересов, все можно решить путем диалога. А то, что произошло, считаем это бесчеловечно, и в ту же очередь это провокация против самих же мусульман.
С Решатом Хамидуллиным согласен и председатель неправительственной организации «Исламский комитет» Гейдар Джамаль. По его мнению, в нападении на Сергея Асланяна могли быть замешаны личные враги журналиста, а его высказывания о пророке Мухаммеде использованы как повод, чтобы замаскировать преступление. За последние несколько месяцев в России было совершено несколько заметных нападений на журналистов. В частности, в начале апреля была жестоко избита журналистка «Новой газеты» Елена Милашина. И она сама, и коллеги не исключили, что нападение могло быть связано с расследованием дела о наркобизнесе, которое она вела. В начале мая в Рязани неизвестно избили троих сотрудников местной редакции «Новой газеты». Пострадавшие заявили, что связывают произошедшее со своей профессиональной деятельностью. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Панорама». В Праге проходит выставка, посвященная 70-й годовщине операции «Антропоид», во время которой в результате диверсии заброшенных из Великобритании чешских и словацких парашютистов был смертельно ранен рейс-протектор Богемии и Моравии Рейнхард Гейдрих, крупный нацистский чиновник, формально третье лицо в иерархии Рейха. Рассказывает Андрей Шарый.
Покушение на Гейдриха считается началом участия Чехословакии в антигитлеровской борьбе. Однако за гибель рейхспротектора пришлось заплатить сотнями жизней, как участников движения сопротивления, так и жителей сожженных нацистами деревень Лидицы и Лежаки. В честь этих событий на одной из центральных площадей в Праге построен макет концентрационного лагеря с экспозицией, рассказывающей о судьбах участников покушения и тех, кто им помогал. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Возведенный посреди самой большой в Праге Карловой площади макет концентрационного лагеря со сторожевой вышкой встречает посетителей фразой «Arbeit macht frei» – «Труд освобождает», которую нацисты в годы Второй мировой войны размещали на воротах концентрационных лагерей по всей Европе. Чтобы попасть в экспозиции, посетителям нужно пройти по коридору с колючей проволокой и железными лампами. Через такие проходили узники концентрационных лагерей. На этом коротком пути слышны инструкции и сообщения из громкоговорителей. После оккупации Богемии и Моравии уличные репродукторы использовались нацистским режимом для пропаганды. Аутентичные записи удалось найти в архивах, а чешское радио предоставило для выставки несколько выпусков новостей того времени. Внутри лагеря три небольших барака, в каждом из которых рассказывается об участниках трех событий 1942 года. Покушение на рейхспротектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха, бой около пражского православного храма святых Кирилла и Мефодия, в котором скрывались участники операции «Антропоид» после окончания операции, реакция нацистского режима, казнь участников движения сопротивления и их семей, а также жителей двух чешских деревень.
Свидетельство военной поры уже более 10 лет лет собирает общественное объединение «Постбеллум». По словам возглавляющего эту организацию Миколаша Кроупе, макет концентрационного лагеря помогает представить свидетельства участников важных для Чехии исторических событий.
Этой выставкой члены организации «Постбеллум» хотели напомнить о 70-летии покушения на Гейдриха. Большинство из тех, кто принимал участие в чешском движении сопротивления и помогал организовать и исполнить покушение на Гейдриха, были жестоко наказаны нацистским режимом. Погибли сотни людей, их убивали целыми семьями. Многие из тех, кто остался в живых и с кем нам удалось встретиться, считают случившееся самым тяжелым испытанием своей жизни. Поэтому мы решили поместить рассказы о судьбах участников Гейдрихиады в пространство, которое является символом силы режима и одновременно символом бессилия человека перед властью – концентрационный лагерь.
С Миколашем Кроупом беседовала Александра Вагнер. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
В эфире была ежедневная информационная аналитическая программа. У микрофона работал Олег Кусов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра в это же время.